Франциско Паулино Эрменгильдо Теодуло Франко и Баамонде, или проще, Франциско Франко, родился в день святой Варвары, за что-то назначенный католиками покровительницей артиллерии. Из этого факта его биографы сделали вывод, что ему судьбой было предназначено стать великим воином. Франко был маленький, тщедушный человек, ростом около 155 сантиметров, страдающий так называемым комплексом Наполеона. Этот комплекс наращивает честолюбие как мышечную массу, вытягивает и закаляет волю. Франко был волевой человек, а учеба в военной академии приучила его к дисциплине, к умению и отдавать, и выполнять приказы. Когда такой человек находит точку опоры, он многое может сдвинуть и даже перевернуть. Как назвать точку опоры, от которой оттолкнулся Франко? Патриотизм или национализм? Я бы назвала ее испанским национализмом. Импульсивным, мягким, ярким, самодостаточным. Но парадокс в том, что любой национализм очень быстро линяет и унифицируется. Арсенал всех диктаторов до смешного однообразен. Все пылкие объяснения в любви к испанцам как лучшему творению Господнему Франку пришлось попридержать, когда его каратели вместе с отрядами иностранного легиона, частями марокканцев, вырезали шахтерскую стачку в Астурии за поразительную жестокость к своим же испанским братьям, но инакомыслящим. Будущий Каудильо был назначен генералом и начальником генерального штаба. В феврале 1936 года Коммунистический народный фронт получил большинство на выборах. Это означало революцию, ибо революция – это перемена формы собственности. Франко сплавили на Канарские острова, и там он объявил о начале контрреволюционного переворота, который ведет к перемене собственника. Рядом с Франко находился тогда сотрудник германского Абвера. Это факт. Вот только почему за связь Франко с Канарисом испанского генерала иногда называют агентом немецкой разведки? Агенты работают на разведку. Франко работал на себя, умело используя поддержку северного собрата-диктатора. Эта поддержка осуществлялась, например, в виде военной помощи через штаб В по имени доверенного лица Геринга Вильберга. Будут еще немецкие инструкторы, легион Кондор и так далее. Германия была заинтересована в испанском никеле, свинце, меди, оливковом масле, испанских портах. Так что дружба Каудильо и фюрера обещала быть крепкой, хотя внешне Испания как бы сохраняла нейтралитет. Почему же все-таки Франко победил республиканцев, которым, казалось бы, сочувствовал и помогал весь мир? Беда республиканцев заключалась в том, что среди них было много отважных, чистых людей, но мало военных профессионалов. Диктатуру Франко сделали генералы. В 1939 году они вручили маленькому Каудильо беспрецедентную в новейшей истории широту полномочий. Мадрид франкистам, однако, взять не удалось. «Ну и не надо», — решил тогда Франко и объявил войну законченной. А дальше в истории Испании, несмотря на террор и репрессии, наступает внешнее затишье, и начинается война историков. Кто он, маленький Каудильо? Палач с топором, с которого ручьем стекает кровь? Или великий примиритель двух Испаний? Марионетка Гитлера или искусный дипломат, не пропустивший немцев через свою страну для захвата Гибралтара? Впрочем, для нас, русских, кое-что однозначно. Первобытное варварство голубой дивизии, например. После войны за связи с Гитлером Испания была подвергнута остракизму и экономическому бойкоту. Первыми ее просили американцы, хотя и насчитали в испанских тюрьмах 250 000 политических заключенных. Послевоенное государство Франко стали называть государством ограниченной демократии. Например, декларировалась свобода политических объединений, но только если они имели дозволенные цели. Был закон о референдуме для консультации с нацией. Вся эта лукавая демократия привела к закону о наследовании поста главы государства, то есть конкретно Франциско Паулино Эрменгильдо и так далее, в общем, Франко и Баамонде. Но не подумайте, что Франко собирался посадить на престол, например, свою дочь. Нет, конечно, он выписал из-за границы настоящего принца Хуана Карлоса и даже женил его на настоящей принцессе Софии. Дальше экономический бум, зеленая революция, испанское чудо, процветание. Счастливы ли испанцы? Вопрос только к ним самим. Но когда стоишь возле мемориального комплекса в долине павших, символа примирения двух Испаний, то вспоминается не Достоевская слезинка ребенка, а миллион жизней, замурованных в основании этого примирения. Может быть, напрасно? Может быть, это мы, русские, так устроены?